Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим уже находятся в духе каждого из нас, чтобы каждый из нас, как рожденный свыше, мог уже творить твою волю на земле, как на небе. И мы принимаем с благодарением, что ты учишь нас, как своих детей, как возрастать в том, что уже есть, как применять то, что уже имеет место. Мы благодарны тебе за то, что Дух Твой учит нас и ведет нас в этом учении, открывая наши глаза и уши на наше наследие во Святом Духе. И мы просим тебя, помажь нас Духом премудрости и откровения, чтобы все то, что ты хочешь сегодня открыть, было принято и применяемо во имя Иисуса. Помажь Духом премудрости и откровения нашу душу, чтобы у нас были открытые глаза и уши на волю Твою, Отец. И мы принимаем с благодарением, что Ты не оставишь нас прежними во имя Иисуса. И через откровение мы принимаем исцеление нашей души от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа и за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. Отец, я прошу также, направляй, веди меня, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, и так, как я уже отметил, сегодня у нас с вами 10-я встреча. И по поводу 10-й встречи я имел побуждение сделать ее как бы завершающей и итоговой. То есть обозначить какие-то основные моменты из некоторых встреч и подытожить определенным учением Иисуса через притчу. Но хочу, как всегда, прочитать наш базовый стих. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Иоанна в первом послании Иоанна. 5 глава, возьмем 4 и 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вот здесь я как раз хочу и остановиться. Мир – это что-то конкретное. И мы обозначили, что это. Это все, что исходит от дьявола. А это что-то конкретное. Это его воля. От дьявола исходит его воля. Значит, слово «мир» мы можем в этом стихе смело заменять. «И сия есть победа, победившая волю дьявола, вера наша». А вера тоже не является чем-то непонятным и неопределенным. Вера приходит от слышания воли Божьей. Следовательно, слово «вера» можно всегда рассматривать через тире «воля Божия». Так как не бывает и не может быть веры Богу вне воли Божией. Поэтому мы сюда смело можем вставить. И сия есть победа, побеждающая волю дьявола, воля Божия. Примененная воля Божия. И у нас в целом нарисовалась картина. Оказывается, вера – это вполне что-то конкретное. Но может возникнуть вопрос. Подождите. Когда мы говорим о воле Божией, неужели мы говорим о чем-то непонятном и неясном? Да, в большинстве случаев, как ни удивительно, рожденные свыше знают только общую волю Божию. Послушайте, общая воля Божия является атмосферой и обеспечением реализации конкретной индивидуальной. Послушайте, я знаю, откуда растут ноги в отношении того, чтобы рожденные свыше не интересовались индивидуальной волей Божьей. Когда вы начинаете изучать Иисуса, вы видите, что Иисус всегда действует в соответствии с конкретными, определенными для Него заданиями. Конкретными, определенными для Него заданиями. При этом он не отклоняется и от общей воли Божьей. Но общая воля Божия в свете Иисуса всегда является атмосферой и инструментом реализации индивидуальной. Атмосфера и инструментом реализации индивидуальной. Но мы с вами уже знаем из Писания, что вера применяется, вера Богу применяется в отношении Его воли, которая есть общая представленная в форме обетования и записана в Завете, и индивидуальная, которая является миссией человека и теми заданиями, которые Дух Святой открывает конкретно человеку. Поэтому воля, или, извиняюсь, вера, всегда конкретна. Она не является тем, что выражает мою волю. Вы не можете применить свою веру к своей воле. Не, вы можете это сделать, но это никакого отношения и участия Бога не предполагает. Вы можете применять свою веру к своей воле, но при этом участия Бога в этом не будет. Если же вы хотите участия Бога, то вы можете применять веру только к Его воле. По-другому нет как. Хорошо. И в одной из наших встреч мы с вами детально обозначили то, что Бог есть Творец. И как Творец есть Его ожидание от каждого творения. Вы знаете, когда производство, предприятие что-то производит, у него всегда есть ожидание то, как этот продукт будет эксплуатироваться и какую пользу будет приносить. Потому что от того, какую пользу он будет приносить, есть и спрос на этот продукт. Послушайте, когда Творец планировал жизнь каждого творения человека на земле, он планировал, исходя из своей мудрости и своей воли. И для каждого творения человека он приготовил путь. Путь, который в большинстве случаев мы называем либо миссия, либо призвание, вот, либо индивидуальная воля Божия. Все это есть путь, приготовленный для каждого человека. Но этот путь реализуется на земле. И для того, чтобы этот путь мог реализоваться на земле, есть обеспечение, есть снаряжение, есть поддержка. И все это представлено в общей воле Божией. То есть общая воля Божия, еще раз делаю ударение, есть обеспечение и снаряжение реализации индивидуальной воли Божией на земле, как на небе. Дай Бог, чтобы вы это услышали, потому что это во многом связано с тем, о чем мы говорим в настоящем материале. Итак, мы с вами говорили о том, что когда мы называем или используем слова «наследие рожденного свыше», в общем-то, мы говорим о том, что было в свое время утрачено по причине того, что сделал Адам. То есть наследие рожденного свыше – это, давайте я возьму тезис как раз, который мы использовали, наследие рожденного свыше духа, переданное Господом, рожденному свыше, переданное Господом Иисусом, рожденному свыше, это возвращенный через кровь Сына Божьего, прежде утраченный через Адама, дар Творца человеку. То есть то, что сделал Адам, отделило каждого человека, который после Адама стал приходить на землю, от наследия, или, скажем так, от воли, которая есть индивидуально. То есть Адам согрешил, и все, кто рождались от Адама, не могли войти в определенную для них волю, которую мы называем талант, призвание, миссия, индивидуальная воля Божия. То есть люди приходили на землю после Адама и автоматически становились рабами или входили в наследие Адама. Давайте еще раз проведу эту черту, имея побуждение. До того, как Адам согрешил, каждый человек, который бы рождался на земле, от Адама, Евы, они бы входили в свою миссию, сразу в свою миссию, приготовленную Творцом, и становились бы на путь, который был определен для них. То есть это талант, миссия, призвание, предназначение, можете назвать как угодно. Но после того, как Адам согрешил, Все люди, которые стали рождаться от Адама и Евы, они не могли войти в свою миссию, в свое призвание. Так как и миссия, и призвание, и предназначение – это Божий план. Но они не могли уже войти в Божий план, так как их дух был отделен от Духа Божьего, который является обеспечением, снаряжением и всем необходимым для реализации Божьего плана. Поэтому каждый человек, который рождался от Адама и Евы, автоматически входили в наследие Адама. А какое было наследие Адама? Наследие Адама было смерть, рабство, проклятие. Хотел того человека и не хотел, он автоматически заходил в это наследие. О чем я сейчас вам говорю? Что наследие, о котором мы говорим, рожденного свыше, это есть возвращенное, прежде утраченное Адам. Возвращенное. Мы говорим с вами о наследии Духа. В первую очередь о наследии Духа. И мы делали на это ударение. Что Дух, именно Дух человека является изначальным носителем воли Божией. Именно на Дух человека возлагалась вся нагрузка, связанная и с душой, и с телом. Но Дух человека не был сам. Он был в союзе с Духом Божиим. Поэтому я скажу так. Именно на Дух Святой в союзе с Духом человека возлагалась вся нагрузка реализации воли Божией на земле. Именно такой тандем и гарантировал, что у человека это получится. При этом душа, при этом и тело человека Творцом изначально были определены содействовать реализации того, что именно было и находилось в Духе. Помните об этом всегда. Кстати, рождение свыше в первую очередь обеспечило восстановление Духа. Не души и не тела, а Духа. Послушайте, это настолько важно в самой последовательности. То есть родился в первую очередь ваш дух. Обеспечен силой Святого Духа ваш дух. Снаряжен ваш дух. Наполнен волей Божией ваш дух. Все это есть у вашего духа для того, чтобы оказывать влияние на вашу душу и тело. Но оказывать влияние уже целенаправленно, чтобы и душа, и тело служили во исполнение воли Божией. То есть не просто вы рождены свыше и носите с собой эту душу, пока еще захламленную, и таскаете с собой это тело, и пытаетесь и душу, и тело применять к чему, на тому, насколько вы чего-то куда-то можете применить. Нет. Нет. И душу, и тело нужно применять целенаправленно для определенных, для духа задач. Именно по этой причине дух человека снаряжен и обеспечен всем необходимым, чтобы и душа, и тело не могли быть противостоянием. Но без силы Божией это невозможно. Поэтому дана сила, чтобы все могли преодолевать именно ей. Итак, миссия Духа человека – это индивидуальная воля Творца, расписанная во времени и месте ее исполнения. Я сейчас в большей степени напоминаю вам некоторые основные моменты. Почему? Потому что я имею задачу. Задачу в первую очередь вложить в вашу душу определенный рефлекс на волю дьявола. Но сам рефлекс на волю дьявола у вас должен быть в первую очередь на чем-то основан. А это должно быть что-то, что, знаете, как краеугольный камень, как твердое что-то. Так послушайте, твердое для вас лично – это воля Божия для вас лично. Это то, что Творец определил для тебя лично. Это твердое для тебя лично. Только это, как Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Что мудрый строитель – это тот, который копал, углубился и положил основание на камне. Что камень для тебя? Вы скажете, Иисус. Подождите, но Иисус не во всем тебя будет поддерживать. Он камень, но он не во всем будет тебя поддерживать. Иисус не во всем тебе будет содействовать. Иисус есть для тебя помощник и твой Господь. Но помощник и Господь для содействия реализации воли Творца для тебя лично. Не для содействия реализации твоих желаний и твоей воли, если они идут вразрез с волей Творца для тебя лично. Послушайте, это и есть часть Евангелия. Я вам сейчас говорю продолжение, составляющее Евангелия. То есть Евангелие не сводится к тому, что вы спасены и давайте радоваться. Нет, Евангелие имеет конкретную цель – вернуть каждого творения человека в определенную для него Творцом волю и содействовать в ее исполнении. Этим занимается и Дух Святой, этим занимается Иисус сейчас. Итак, Дух человека является носителем индивидуальной воли Божией. И это очень важный момент, именно что Дух. Вы должны знать, откуда будет приходить все. Поэтому Писание говорит, пей воду из твоего водоема. Больше всего хранимого храни Дух из него. Это поможет вам никогда не ожидать от ума то, что он для вас выполнять не может. Это поможет вам знать, откуда ожидать, а в дальнейшем и научит вас, какие инструменты надо применять, чтобы черпать из Духа. Пей воду, черпай из Духа, потому что именно здесь находится воля Творца для тебя. Не здесь, а здесь. Поэтому самое худшее, что ты можешь научиться делать, это думать о воле Божьей. Самое худшее. А самое лучшее – это слушать. Но при этом можно использовать вспоможение или инструменты духовные, которые помогают нам извлекать содержимое нашего духа. И дары Духа Святого для этого играют очень важную роль. Итак, в одной из наших встреч мы говорили, что индивидуальная воля Божия является для человека во многом определяющей. Определяющей почему? Потому что вы пришли для конкретной цели на эту землю. То есть вы не встреча папы и мамы. Творец в своей мудрости, еще прежде создания мира, определил для вашего духа миссию. Творец еще прежде создания мира внес в своем расписании, когда ваш дух с определенной для него миссией будет воплощен и начнет в своей миссии, что соответствует его воле, проявляться или реализовываться на земле. Это и есть Божий промысел. Это и есть Божий промысел. Родиться свыше и осиживаться на лавочке, поверьте, это ловушка. Родиться свыше и отсиживаться на лавочке. Это примерно, знаете, как выглядит? У вас сломался какой-то электроприбор, вы отдали его в мастерскую, вам поремонтировали этот электроприбор за большие деньги, вы забрали этот прибор с мастерской и положили его на полочку. Мне напоминает сегодня эта церковь. Люди рождаются свыше и садятся на лавочку. О, слава Богу, он родился свыше. Давайте посадим его на лавочку и пусть сидит. Нет, он не должен сидеть на лавочке. Если он поремонтирован, то сейчас нужно, чтобы он начал выполнять свою функцию. Зачем он пришел на эту землю? Какова его цель? Ну, он пришел для того, чтобы Бог его просто любил. Скажите мне, вы покупаете холодильник для того, чтобы вы его любили? Брат Олег, не равняйте человека с холодильником. Но подождите, у холодильника есть определенная для него цель, а у человека есть определенная для него Творцом цель. Конечно, человек не холодильник, но он и не без цели. Брат Олег, цель для каждого человека – это просто воздавать Богу хвалу. Послушайте, я могу вам сказать точно, хвалить Бога намного легче, чем исполнять его волю. И именно по этой причине рожденные свыше заняли вот такую позицию. Боже, мы воспоем тебе всю хвалу, только, пожалуйста, исполняй нашу волю. Мы готовы тебе петь хвалу, чтобы наша воля исполнялась. Да нету у вас вашей воли. И настоящая хвала, послушайте, это и есть послушание Его воли. Потому что послушание – это высшая форма поклонения. Высшая форма поклонения. Как сказал Иисус, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это не эта тема. Но я все больше и больше имею побуждение обозначать эти моменты. Чтобы каждый рожденный свыше остановился и спросил у Творца, что ты ожидаешь от меня сегодня? Я не говорю, чтобы вы глазами куда-то вперед. Сегодня. Начните с сегодня. У Творца есть для вас план на сейчас. Сегодня. Не надо завтра пока трогать, и послезавтра пока не трогайте. Начните с сегодня. Завтра будет завтра. Есть задание на завтра. Брат Олег, вы хотите так сказать, что как будто у Творца для меня на каждый день? Послушайте. А у кого для вас задание на каждый день? Нет, брат Олег, у меня свободная воля. Здравствуйте. С каких это пор вы стали суверенным? Человек не суверен. Он имеет волю как право выбора, чью волю творить. Но воля Творца как производителя для человека, она благая, угодная и совершенная. Но она и индивидуальная. Поэтому никто не может подойти мне из людей и сказать, что для меня лучше. Не, из общей воли Божией – да. Из общей воли Божией 100% – да. Но из индивидуальной – нет. Из индивидуальной – нет. Потому что Творец объявил монополию на свою волю, сказав, только я знаю намерения, какие имею у вас. Послушайте, это радостная монополия, так как теперь я знаю, с кем решать вопросы по поводу того, что мне делать, используя, что мне делать, когда мне это делать, с кем мне это делать, от кого мне ожидать силу, обеспечение, мудрость. Все, я знаю, где это брать. И я становлюсь свободным человеком, свободным в его воле. Вот где истинная свобода. Да, и я знаю, что на сегодняшний день слово «благодать» написали через тире «свобода». Нет, вы неправильно пишете. Потому что благодать – это предоставленная Творцом возможность для каждого творения, рожденного свыше, вернуться в Его волю и исполнять ее на земле так, как будто вы никогда не грешили. Это никакого отношения к самодеятельности или к той свободе, которую чаще всего используют младенцы, не имела и не имеет. Хорошо, но это не тема. Поэтому я хочу напомнить некоторые основные моменты. Еще один момент, который я хочу напомнить из наших прошлых встреч, что индивидуальная воля Творца для жизни человека является определяющей в том, насколько эффективно реализуется общее и запланированное Творцом его окружение. Послушайте, все, что вокруг вас и все, что ваше у вас, напрямую зависит от вашего послушания тому, для чего лично вы пришли на эту землю. Так все устроено, что то, что окружает меня, напрямую завязано на то, для чего я пришел. Это ярко продемонстрировано в Эдемском саду, особенно начиная с Бытие, 3 глава. Я не буду сейчас делать на это акцент, но если вы хотите более детально это узнать, то прослушайте, пожалуйста, материал, который называется «Базовый грех». «Базовый грех». Также я упоминаю об этом в теме «Как исполнить индивидуальную волю Божью». Итак, индивидуальная воля Творца для человека есть определяющая в том, какие именно события как наполняют, так и происходят в жизни человека. Именно индивидуальная воля Божья. Отмечаю это. Именно индивидуальная воля Божья. Опять, возможно, вы скажете, брат Олег, это усложняет все. Послушайте, это усложняет, если пока на сегодняшний день вы, как рожденный свыше, кроме как ум, не используете. Послушайте, Дух истинный, Дух Святой в вас. Зачем? Ну как зачем? Чтобы рассказывать мне про любовь ко мне Отца. Хорошо. Тогда мы работаем с вашим памперсом. А сколько лет вы в собрании? Я не спрашиваю даже в Боге, потому что, учитывая размер вашего памперса, это вопрос собрания. Вы уже 15 лет в собрании. Ваш памперс уже прилип, послушайте. Просто прилип. Потому что 15 лет в собрании, и вы до сих пор говорите о том, что Дух Святой занимается только тем, чтобы говорить вам о любви. Послушайте, с вами он еще 10 лет назад перестал об этом говорить. С вами он уже давно говорит на предмет того, что Творец ожидает от вас лично. Давно уже. Поэтому в большинстве случаев, вы слышите от него только одну и ту же фразу. Правда, откуда вы знаете? Ну, знаю, потому что я там был. И я был удивлен, почему Дух Святой со мной говорит постоянно об одном и том же. Но я был удивлен этому тогда, когда я не знал вообще, о чем он когда-либо говорит. Потому что мне сказали, что Дух Святой занимается только устройством церкви, больше ничем. И я все преломлял именно через это. Пока я не узнал Божью цель покаяния. Пока я не узнал, за что именно была пролита кровь Иисуса Богом. Пока эти все вещи не стали открываться мне в теме призвания, которое я и призван нести, то я именно так и думал. Но на сегодняшний день я имею внутреннее свидетельство, что кровь Иисуса пролита за каждого человека в отдельности, чтобы каждый в отдельности мог исполнять определенную для него волю Творца. А уже послушание определенной воли Творца делает вас полезным и в благословении для окружающих вас. В другом случае вы больше умножаете суеты. Но это как бы не эта тема. Хорошо, я сейчас пока напоминаю, еще раз отмечаю. Напоминаю те моменты, которые в целом как в завершении. Что когда Адам согрешил, он вошел в наследие падшего духа. Он вошел в наследие падшего духа в результате каждый человек, как я уже отметил, приходящий на землю, вошел в наследие Адама. И это был определенный период времени, пока Иисус не сказал «свершилось». С того дня, как Иисус, Сын Божий, сказал «свершилось», каждому человеку, кто примет Иисуса как своего спасительного агнца во искупление своих грехов, доступно, законно доступно возвращаться в определенную для него волю. И собрание, послушайте, церковь, это как раз то место, на которое возложена задача об этом говорить, этому учить. Послушайте. Об этом говорить и об этом учить. Учить о послушании воле Творца. Говорить о послушании воли Творца. Раскрывать послушание воли Творца. Брат Олег, мы говорим только про Иисуса. А что вы про Него говорите? Если Иисус везде говорил, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца». О чем вы про Иисуса говорите? Иисус говорит, что вы называете меня Господи, а не делайте то, что я говорю вам делать. Брат Олег, а что Иисус говорит мне делать? А Иисус говорит всегда делать только воля Отца. Потому что именно для этого Он и пролил свою кровь. Именно для этого Он Спаситель и Господь. Чтобы воля Творца, обозначенная для тебя лично, могла исполняться при Его содействии и Его участии. Иисус не отменил волю Творца для тебя. Сколько уже можно идти в разрез. Иисус не отменил Но всякий раз, когда я слышу рожденных свыше в определенных ситуациях, создается такое впечатление, что Иисус создал что-то новое. Что-то новое. Он ничего нового не создавал. Он восстановитель развалин. Иисус вернул каждого человека в определенную для него волю. И готов помочь и содействовать, чтобы, если ты хочешь творить волю Его, чтобы ты знал, что, с чем, когда, где и при содействии господства Иисуса. Хорошо. Я верю, что если вы хотите получить откровение в этом вопросе достаточно глубокое, прослушайте, пожалуйста, всю тему. Потому что она настолько приносит простое откровение, откровение о воле Творца, откровение о том, что именно воля Творца для тебя и есть воля, побеждающая дьявола и его волю. Вы не можете против воли дьявола противостоять своими желаниями. Вы не можете противостоять против воли Божьей своими какими-то своими. Нет, так ничего не получится. Потому что побеждает волю дьявола только воля Божия. Вот такой порядок установил. Но в этом есть дар благодати. Так как по вере, чтобы было по милости. Хорошо. Итак, я немножко напомнил вам по 9 предыдущим встречам. Очень коротко. И сегодня в завершении я имею задание донести до вас одно из учений Иисуса в притче. Притча, которую в большинстве случаев в христианских кругах называют о блудном сыне. Но вообще притчи о блудном сыне в Библии нету. Иисус никогда не учил о блудном сыне. Именно этот термин стали использовать по причине того, что этот участник, он понятный уму. Но абсолютно Дух Святой не фокусирует на него внимание. Эта притча в учениях Иисуса является притчей о любви Отца. Послушайте, чей дух находится в вашем духе? Дух Божий. Так зачем вас, исполненным Духом Божьим, учить о глупостях блудного сына? Парадокс. Вам нужно изучать Дух Божий, потому что вам заповедано подражать Ему, а не блудному сыну. А изучать блудного сына, потому что он понятный и близкий для ума. Все. Поэтому иногда, как слушаешь то, что говорится, блудного сына, чуть ли хронологию, чуть ли не по молекулам его разбирают. Блудного сына. Кого вы разбираете по молекулам вообще? Послушайте. Того, кто во всех своих поступках глуп, то лучше изучайте того, кто в вас. Потому что именно от взаимодействия с ним зависит то, где вы будете проводить вечность. Изучает блудного сына. Хорошо. Я знаю, кто толкает его изучать. Поэтому мы не будем посвящать ему время. Итак, давайте мы рассмотрим это учение в притче. Притча о любви Отца. Будем тоже очень оперативны, потому что у нас немного времени. Сегодня завершающая встреча, как раз эта притча, мы должны ее рассмотреть полностью. Мы не будем рассматривать ее во всех деталях. Основные моменты, связанные с наследием и применением воли Божьей в отношении воли дьявола. Это основные моменты. Итак, читаем из Евангелия от Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал или учил, у некоторого человека было два любимых сына». Отмечаю «любимых сына», потому что это притча о любви отца. Почему два? Сразу даю вам толкование. Два сына – это два народа. Это язычники и состоящие в завете с Богом. Именно об этом, как в прообразе, говорит здесь Иисус. Два народа, они оба любимы. Но одни в завете, а другие еще на пути. Но они все равно любимы. И все равно в глазах Бога они в его доме, в его любви. Его дом – это есть место его любви. И вот здесь в любви находятся два народа, в любви Божией. И сказал младший из них отцу. Понятно, кто это? Это прообраз языческого народа. Дай мне следующую мне часть имения. Или дай мне мое наследство. Дай, отдай мне то, что мне принадлежит. А теперь внимание. И отец без упреков, это прообраз небесного отца, без упреков, разделил им имение. Или другими словами, каждому дал то, что изначально в своей мудрости, в своем плане он приготовил. Каждому. Дал им. Дух Святой дополнил вот именно момент, разделил им имение словами из книги Притчи, 19 глава, 14 стих, где написано: «Дом и имение – наследство от родителей». Или, как прочитал мне Дух Святой, наследство от того, кто рождает. Послушайте, вопрос: от кого вы рождены? От мамы и папы? Стоп, отныне мы никого не знаем по плоти. От кого вы рождены? Хорошо, я вам помогу. Рожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. То есть ваш папа – Бог. Так, от кого наследство для вас? Ни один человек, послушайте, ни один человек не приходит на землю без цели. А цель Творца и обеспечена. И вот обеспечение цели и есть унаследованное, но в свое время отделенное, а в Иисусе восстановленное. Поэтому ни один человек не приходит на землю без цели Творца. Но только через рождение свыше она становится доступной для человека. Это называется восстановление через возвращение наследия. Читаем дальше. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все...» Давайте как бы обозначим «собрав все» в язычестве. Что это значит? Это взяв в пользование то, чему имеешь доступ. Тело, здоровье, интеллект, какое-то окружение, какие-то способности. Все это было забрано от воли Божией и применяемо вне воли Божией. Пошел в дальнюю страну или покинул волю отца в доме, и там расточил или потратил немудро имение свое, живя распутно. Вот слово «распутно» в данном контексте означает «немудро» или «вне мудрости Божией». Когда же он прожил или потратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Удивительная вещь. Смотрите, он. Настал голод где? В стране. А кто начал нуждаться? Он. То есть это уже показатель чего? Что вне воли отца его постигло то, что постигло мир. Это, кстати, очень хороший показатель. Что если события, происходящие в мире, накладывают на вас свой отпечаток, это говорит о том, что во многом вы действуете вне воли Отца. Потому что вы не от мира. Вы не от мира. «И пошел и пристал к одному из жителей страны той». И тот послал его на поля. Его. Послал его на поля его пасти свиней. Послушайте, это греховное наследие Адама, 100%. «И он бы рад наполнить чрево свои рожками, которые есть свиньи, но никто не давал ему, не давал ему просто так. Все надо было зарабатывать». Зарабатывать. «Брат Олег, трудись своими руками, да, чтобы было из чего сеять, а не жить. Придя же в себя, сказал, сколько наемников, вот знаете, в определенных деноминациях такое впечатление, что вот эти слова они замазали замазкой. Вот они их даже не читают. А если они читают их, то они читают их так тихо, чтобы никто в зале не услышал. Потому что если в зале услышат то, что здесь написано, они прозреют. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом? Что делают? Избыточествуют. А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему. Знаете, это неудивительно, что для определенной группы людей только в посте что-то начинает доходить. В посте. Но опять, даже если что-то дошло, но они находятся в определенной деноминации, то их опять все равно в коробочку. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня, конечно, здесь гордость, это стопроцентная гордость в самом начале, и здесь гордость, он решает, что он достоин, а что он недостоин. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своим. Вообще, вы знаете, здесь есть удивительная мудрость. На чем основывал он свои действия? Он ни в коем случае не смог бы так обоснованно действовать, если бы отец отпустил его с упреками. Свобода вот такой мысли как раз была основана на том, что когда отец его отпускал, я более чем уверен, он сказал: «Сын, я тебя люблю. Поэтому всегда помни и везде помни, дома тебя ждут». Хотя в определенных деноминациях создается впечатление, что отец сказал ему: «Иди, чтобы мои глаза тебя не видели. Иначе ты, глупец, не поймешь. Вот когда будешь носом в земле, до тебя дойдет. Так тебе и надо. Все». А именно некоторые так и говорят. Опусти его глаза вниз, чтобы он потом знал, кому поднять. Вот это радостная весть. Просто вообще, когда они говорят «евангельская церковь», вообще просто удивительно, как это звучит. Если вы называете лицо в дерьме радостная весть, тогда зона строгого режима по сравнению с вами выглядит более радостной. Читаем дальше. «И когда он, этот сын, был еще далеко, или другими словами, было большое расстояние между домом, где был отец, и им, увидел его отец». Смотрите, увидел. Сразу увидел. Он всегда его ждал. Поэтому ему несложно было его увидеть. Потому что когда вы хотите кого-то видеть и ждете, у вас обостренное, просто обостренное зрение. «И сжалился, и проявил к нему милость сразу, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Я не буду сейчас сильно комментировать действия Бога, потому что здесь они представлены просто в идеале. Послушайте. Сын же его, он же приготовил доклад, и тут сразу идет доклад. Сын же его сказал: «Отче». О, это мне такие знакомые молитвы. «Отче, я недостоин». Подождите, а кому решать, кто достоин, а кто недостоин? Вообще, это когда вы решаете, вы достойны или недостойны, это проявление гордости. Вы гордый, а Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Не вам решать, кто достоин, а кто недостоин. Не вы платили цену за грех. И не ваша кровь проливалась, чтобы вы говорили: «Я недостоин». Не вам решать. «О, брат Олег, я ничего не стою». Послушайте меня внимательно. Если вы считаете, что кровь Иисуса пустышка, то вы грешите. Я не считаю, что кровь Иисуса пустышка. Подождите, ваша ценность определяется не тем, что вы болтаете своим языком, а тем, какая цена была за вас уплачена. Какая цена была за вас уплачена? Иисус. Так что Иисус ничего не стоит? Не, Иисус стоит, я ничего не стою. Подождите, но за вас же было заплачено. Поэтому рекомендую вам покаяться, потому что по сегодня момент через вас говорил не Дух Божий. «Я уже не достоин называться сыном твоим». Отец даже не слушал эти слова. Отец сказал рабам своим. И то, что происходит дальше, это прообраз восстановления через рождение свыше. Восстановление. Возвращение. Возвращение. Слышите? Возвращение. «Принесите лучшую одежду и оденьте его». Кстати, одежда всегда была символом принадлежности какой-то семье. «И дайте перстень на руку его». А это как раз было восстановление к материальному обеспечению. Всегда было так. «И обувь на ноги это». А обувь как раз завершала. Другими словами, он вошел полностью, восстановлен полностью. А дальше идет уже заключение завета. Послушайте меня внимательно. Я вам скажу то, что сказал мне Дух Святой. Он сказал следующее. Наследие не может быть утрачено или полностью растрачено. Оно может быть только невостребованным и неприменённым. Послушайте, вы, как рождённый свыше, не могли его утратить или растратить. Вы можете его только не востребовать и не применять. И дальше любовь, Бог, Отец говорит, и принесите откормленного теленка и закалите. Это полное восстановление заветных отношений. Станем есть и веселиться. Смотрите, Отца радует ваше восстановление в Его воле, потому что Его воля побеждает мир. Ибо этот сын мой был мертв или был вне моей воли, и ожил, и вернулся, пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Вот это Евангелие. Послушайте, вот это Евангелие. Восстановление воли Отца. Старший же сын или первородный, дай Бог, чтобы вы услышали, был на поле. Знаете, вопрос, а что первородный, фактически помощник отца, фактически распорядитель в доме отца, что он делает на поле? Поле изначально обозначено для рабов. Старший же сын был его на поле. Конечно, он пытался произвести впечатление на отца. Конечно, он хотел показать отцу свое смирение и доказать отцу свое, доказать, что отец, о, я достоин. И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, он даже не стал заходить в дом. Спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым или полностью. Он осердился и не хотел войти. Вы знаете, что его расстроило? Его расстроило отношение отца к недостойному в его глазах. Потому что достойным он считал только себя. Послушайте, здесь говорится о двух народах. Я не буду поднимать эту тему. Но печально, что на сегодняшний день это имеет место. Это, знаете, так, между строк, но для определенной аудитории достаточно понятно. Одни считают себя достойными, а других считают прилепившимися. Печально? Печально. Да, мы осознаем, что мы привитые, но это не повод говорить, кто вы. Отец же его, выйдя, звал его, и он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказа. Вообще приказания никто ему никогда не отдавал. Но всякий раз, когда отец просил его что-то делать, он рассматривал это как приказание. Но ты никогда не дал мне козленка. А вы слышите, здесь ложь. В самом начале мы читали, и он разделил им имение. Послушайте, у него больше было, чем козленок. Почему он не услышал отца в вопросе того, что он разделил их имение? А причина опять это опять та же. Он считал недостойным своего младшего брата, недостойным того, что дает ему отец. Потому как только отец сказал, сын, младший, я даю тебе твою часть. Когда он это услышал, он стал мгновенно глухим. Потому что ненависть. Недостоин. Ненависть сделала его глухим. И он не услышал то, что отец сказал ему. И тебе, сын, я даю твою часть. Он этого уже не услышал. А когда этот сын твой, он даже его не считал братом. Он считал себя более достойным. Гордость. Расточивший имение свое с блудницами, вообще в Писании нигде не написано, что там имели место блудницы. То есть из этих слов понятно, о чем он думал на поле. Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, Ты всегда со мной, и все мое твое. Смотрите, старший сын, наследник, первородный. Помимо того, что он уже наследник своей части, так он еще наследник и того, что есть у отца, потому что первородный. Но при этом всем, имея все, он ведет себя и говорит так, как будто у него нет ничего. Это вам кого-то напоминает? Мне это очень напоминает. Потому что, имея общение с рожденными свыше, с определенными, они разговаривают и поступают так, как будто у них ничего нет. Ничего нет. Ну, если Богу будет угодно. Если это будет его воля, его планы, его намерения. Послушайте, а что он вам еще не дал из того, что он уже дал? Итак, дух лжи отводит взоры участников завета от их наследия. И у него вполне конкретная в этом плане цель. Так как если вы будете знать свое наследие, его волю для вас, то воля дьявола для вас, как надувной шарик. Дух лжи сеет ложь. Послушайте, Дух Святой подсказал мне и указал, что дух лжи сеет ложь о том, что, мол, Творец будет благословлять все ваши желания. Все ваши желания. Послушайте, Творец знает, что для вас добро, и не будет благословлять то, что вас будет убивать. А дьявол как раз и будет вкладывать в ваш ум те желания, которые будут вас убивать. А вы еще хотите, чтобы эти желания были благословлены Творцом. Любовь не даст разрешения на то, что может убить. Не даст разрешения. Отец дал старшему сыну все необходимое. Все необходимое, чтобы тот мог возрастать. И в свое время принять этот семейный бизнес в наследие и возглавить его. Так он мало того, что он не возрастал в этом, так он еще и ненавидел своего младшего брата, а находился среди рабов. Получается картина. У отца два сына, но ни одного в доме. Один младший идет и пытается стать успешным в свинарнике мира. А старший хочет стать успешным в свинарнике дома. А дом пуст. Наследие есть? Есть. Все потребное для жизни и благочестия есть? Есть. А оба в свинарниках. Это что такое? Это невежество. Это невежество, подкрепленное мудростью земной, душевной, бесовской. Итак, в завершении настоящего учения я еще раз делаю ударение. Дарованная воля Творца вполне конкретна. Вы имеете законное право на дарованное вам. Законное право на дарованное вам в Божьих драгоценных обетованиях. И законное право, надарованное вам в воле Божией для вас лично. Дух Святой является гарантом и того, потому что именно на Дух Святой возложена основная задача учить вас, как и когда использовать обетование. И именно на Дух Святой возложена задача информировать вас о заданиях и принимать обеспечение для каждого задания. Эта вся нагрузка возложена на Дух Святой. Поэтому Дух Святой является гарантом, Дух Святой является помощником, наставником, учителем. Дух Святой является всем во всем для того, чтобы помочь вам жить в наследии. Потому что именно жизнь в наследии является местом, недосягаемым для воли дьявола. И ваше наследие как раз и является тем, к чему надо применять веру. Вы не можете применять веру ко всему. Веру Богу вы можете применять только к Его воле. И именно Его воля является тем, что побеждает волю дьявола. Это поможет вам не заниматься самоправедностью. Это поможет вам не пытаться производить на Бога впечатление. Это многое в чем поможет вам и снимет с вас бремя неудобоносимое. Потому что все определяющее все для вас является воля Творца для вас. Поэтому дарованная воля Божия, вложенная в уста и в дух человека, побеждает волю дьявола. Вот и весь механизм. Дарованная воля Божия в уста и в сердце побеждает волю дьявола. И по сути дела, все, что требуется и ожидается от вас, это чтобы вы хотели и стремились исполнять то, для чего вы пришли на эту землю. Вы. Потому что именно в этом вы будете тот, кто вы есть. И когда вы есть тот, кто вы есть, вот только тогда на самом деле вы есть. А так вас как бы и нет. Хорошо. На сегодня мы уже заканчиваем с вами это продолжительное учение. 10 встреч. 10 встреч – это уже материал. Это такой хороший материал. Но у него есть конкретная цель – сформировать в вашей душе определенный рефлекс. Рефлекс реакции на волю дьявола, воле Божьей. Причем воля Божия как индивидуальный, так и общий. Походу, вы уже поняли, в чем разница. Поэтому, что бы ни происходило вокруг вас, какие бы давления на вас не были оказаны, ваша реакция на любое давление воли дьявола должна быть только волей Божьей. Не слезами, не положением тела, не обещаниями, ни-ни-ни-ни. Только волей Божьей. В устах и в сердце. Ибо так определил Творец. И сия победа, побеждающая мир, воля Божья. Воля Божья. Давайте поблагодарим Творца за его мудрость, за его обеспечение и снаряжение каждого из нас всем необходимым, чтобы мы действительно могли жить, а не существовать, и быть на земле уже как на небе. Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за это учение, за это наставление. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас, как отец учит детей своих, в милости своей. Спасибо тебе за твой труд, за труд твоего духа и за Господа Иисуса, как учителя нашего. Мы благодарны тебе. Отец, мы благословляем тебя и благодарим тебя за наследие, которое ты делаешь для нас доступным через служение Иисуса. Мы принимаем его с благодарением и просим тебя, напоминай нам всегда, что есть наследие, есть твоя воля, побеждающая волю дьявола. Учи нас и напоминай нам об этом всегда. А мы с благодарением принимаем и соглашаемся, что воля твоя побеждает волю дьявола. Спасибо тебе за этот великий дар во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение, я высвобождаю их душу, чтобы они могли видеть и могли слышать, что есть воля твоя. Я высвобождаю их для принятия своего наследия и применения его в каждой сфере жизни. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Но они будут научены и применять волю твою во имя Иисуса. Спасибо тебе также, Отец, за обеспечение в благодати умножения. Благодарны тебе за твое обеспечение, чтобы у нас было. На всякое доброе дело был ресурс. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и сеем свое семя веры в помазание. Сеем свое семя веры в волю Божию. Написано, что ты, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подашь обилие посеянному и умножишь плоды правды. Поэтому прямо сейчас мы благословляем это семя, высвобождаем с него урожай, а тебя с нас связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса мы принимаем урожай и соглашаемся, что наши нужды восполнены, долги оплачены по богатству Отца Небесного. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за восполнение каждой нужды во имя Иисуса. Аминь.